Мы расстались и разлетелись по разные стороны света. Привет, с вами подкаст «Мы расстались», за микрофоном Никита Савельев
и Анастасия Ершова.
Деньги в отношениях. Что такое деньги между нами? Зачем они нужны в отношениях? Как ими распоряжаться? А самое главное, обсудим, кто же платит.
Когда ехал сюда, прочитал историю, которая встречается практически везде. Мне кажется, даже я в какой-то момент с этим сталкивался. Два человека, парень и девушка, начали встречаться. Какое-то время они не жили вместе, и в это время парень платил за все. Ну, за рестораны, за кафе, за кино и так далее. Когда они съехались, все осталось так же, только девушка начала делить с ним плату за квартиру. Они одинаково зарабатывают, парень тратит деньги на там ремонт мелкий, на закупку продуктов, билеты покупает в отпуск, отель,
кино, вино и домино.
Отель оплачивает, а девушка оплачивает свою часть квартиры, все остальное остается ей. Она кайфует, он нет.
Странный какой-то.
Да, и он хочет об этом поговорить с девушкой, но когда заводит эту тему, она обижается, потому что для нее деньги – это такая забота.
Важно, чтобы партнер обо мне заботился.
Да, важно, чтобы заботился партнер.
Заботился, равно платил. Мне кажется, это охуенное олицетворение того, о чем мы сегодня собираемся говорить. Что же такое деньги между нами?
Денежные вопросы в нашей стране особенно, ну и вообще в нашем менталитете – не принято обсуждать. Мы не говорим о том, сколько мы зарабатываем. Мы не делимся своими финансовыми сложностями. Попасть в долги, обанкротиться, неудачно вложиться – это позор и стыд. Об этом вообще нельзя, чтобы никто узнал. И о том, что у вас в отношениях есть какие-то финансовые сложности, тоже, естественно, нельзя никому рассказывать. Мы настолько напуганы этим, что не обсуждаем это даже друг с другом. Отсюда растет огромное напряжение, которое влияет на...
Да на все сферы в отношениях.
Напряжение, которое влияет на все отношения.
Напряжению нужно куда-то разворачиваться. И в этом смысле, если мы оставляем напряжение в какой-то одной сфере, то оно просто хуярит во все, просто бомбит вот так вот во все сферы.
Пары начинают ругаться, у них пропадает секс, они не хотят быть вместе.
Появляются всякие взаимные претензии, причем часто эти претензии не связаны с деньгами. Они как бы просто вот появляются.
А все потому, что деньги – это часто не про деньги в отношениях, а про что-то другое.
Потому что деньги – это энергия. И если женщина ходит не в юбке, то энергия не поступает, и хуй ей, а не деньги от мужика.
Не совсем это имел в виду, но очень похоже. Деньги, там правда много энергии, и деньги для разных людей в отношениях выполняют разную функцию. Это может быть про разделение ответственности, про разделение участия в отношениях.
Ну, типа, мы вкладываемся 50 на 50, и таким образом я демонстрирую, что я наравне с тобой вкладываюсь в отношения.
Вот можно так на это посмотреть. Исходя из того, как я себя ощущаю, от нашего денежного взаимодействия, кто сколько вкладывает в отношения, смотря на это, можно покопать в сторону, а вообще в наших отношениях, как происходит вот это вложение. Может быть, не только в деньгах я ощущаю, там, что я вкладываюсь больше, и мне хотелось бы от партнера больше. И для кого-то вот как раз деньги – это про вклад.
Угу.
Для кого-то, как вот в этой истории, например, которую я вначале рассказал, для кого-то деньги – это правда про заботу. Типа смотри, ты мне важен, ты мне важна, я хочу тебе делать приятно, хорошо, как-то сделать твою жизнь лучше.
Легче и приятнее. Да. Так вот, позаботиться.
Да. Если человек не покупает чего-то, там, не дарит подарки, он, получается, не заботится, значит…
Не дает любви.
Не любит, да.
Да. Для кого-то деньги – это ресурс. Сколько у нас есть ресурсов? Типа наш совместный ресурс – это только мой ресурс. Готов ли делиться своим ресурсом?
Хотела себе шубу, а ты пошел и пропил.
Условно, сколько я захватываю, и тут возможность, правда, делиться или не делиться.
Да.
Подключать других людей к своему ресурсу или не подключать.
И я думаю, что деньги для многих – это про безопасность.
Вообще 100%.
Да.
Деньги – это безопасность. Ты увереннее себя чувствуешь с деньгами, чем без. Но это логично. Деньги – это одна из опор.
Да.
Ну вот, сколько у меня есть денег, да, есть ли у меня подушка безопасности.
Это, наверное, как раз вот к отношениям, которые разрушаются из-за нехватки денег. Скорее всего, они как раз разрушаются из-за того, что не хватает просто ресурса для обеспечения какой-то жизнедеятельности. А с другой стороны еще... потому что сильно снижается безопасность. Если что-нибудь с вами произойдет, вы не сможете оплатить.
Ладно, вы, партнер не сможет.
Если, не дай бог, что случится, денег уже не будет, чтобы как-то себя подстраховать или еще что-то
сделать. А ты правда знаешь вот такие истории, когда отношения распадаются из-за денег? Прям вот чтобы это звучало так, из-за денег?
Я не знаю таких историй. Деньги являются таким... отличными дрожжами для наращивания напряжения в отношениях, на которые потом ложится любая фигня.
Пока мы с тобой обсуждали, так немножко анализировала свои, одни из прошлых отношений. Можно сказать, что в каком-то смысле мы расстались из-за денег. Вернее, там типа из-за их отсутствия. У партнера самое прикольное, что я это ощущала, как невозможность опираться на человека. Я нормально зарабатывала, я могла, там, не знаю, сводить себя в кафе, в кино, там, сама заплатить. Но при этом я в своих отношениях оказывалась одинокой, что ли. Просто от невозможности опереться на равных. А это вообще-то очень тревожно. Пока я сильная, я могу быть в этих отношениях. Но если вдруг мне нужна будет помощь...
Тебе, грубо говоря, надо всегда оставаться сильной.
Да.
Ты не можешь позволить себе
слабину. Расслабиться.
И вот тут хороший вопрос. А должен ли вообще партнер закрывать вот эту твою необходимость иметь возможность расслабиться?
Для меня даже не то, что расслабиться, а для меня быть в каком-то уязвимом положении. Ну, а если я заболела?
Где твоя финансовая подушка?
А если, там, я не знаю, у нас будет ребенок, и я перестану как бы зарабатывать, и у меня нет абсолютно никакой уверенности, что мой партнер сможет обеспечить мне такой уровень жизни, вот, ну, как у меня есть, например.
Тут я, с одной стороны, понимаю, когда ты говоришь про ребенка и про уход в отпуск за ребенком. Но опять же, у тебя, может партнер уйти в отпуск по уходу за ребенком, а ты можешь зарабатывать, раз ты так много зарабатываешь. Знаешь, я бы не хотел, чтобы партнер на меня вот изначально как-то пытался опереться, в плане, что если что-то случится в его жизни, он может опереться на меня. Он может опереться. И как бы это окей, это нормальный подход. Вообще-то есть еще очень большая часть личной ответственности предусмотреть такие вещи. Это своя финансовая подушка, это, какие-то сбережения.
Это то, о чем, мне кажется, мы когда-то давно говорили про деньги, что, типа, занимайтесь своим делом.
Своими деньгами.
Своими деньгами. Я несколько пересмотрела эту концепцию с тех пор, для себя лично. Это звучит все, потрясающе правильно, дохуя осознанно, но очень контрзависимо. Типа не допустить вообще никакой зависимости. А в отношениях мы все-таки взаимозависимы.
Это для тебя так звучит, потому что я не говорю о полном отказе от зависимости какой-то друг от друга. Если вы вдвоем живете, если вы ведете какой-то быт, если вы формируете какую-то пару, семью, у вас есть долгосрочные цели, у вас уже появляются какие-то финансовые отношения. И появляется какая-то зависимость друг от друга. Это нормально, это не страшно, это все окей. Крайности, они губительны. Есть крайность, где я ищу партнера, чтобы как-то вот положиться на него и опереться на него. И я бы не хотел в такой крайности оказываться. И, я не думаю, что это кому-то приятно быть в такой крайности. Точно так же.
Хочу полностью зависеть от партнера. Типа, чтобы он меня обеспечил. Ты это имеешь в виду?
Даже просто банально, вот со мной что-то произойдет, я ничего не буду предпринимать, чтобы как-то взять на себя эту ответственность, что со мной может что-то произойти. Я буду ждать и требовать от партнера, чтобы это было.
Вот это ощущение, я потом поняла, что это ощущение о невозможности опереться появляется не только потому, что там партнер не зарабатывает столько, сколько я хочу, чтобы он зарабатывал, а потому что, в принципе, на этого человека невозможно опереться.
Это уже не про деньги идет.
Вот в том и дело, что деньги наслаиваются, возможно, правда, из-за того, что у нас не принято открыто и явно прямо обсуждать, проговаривать денежный вопрос. Сколько я зарабатываю, сколько ты зарабатываешь, сколько бы я хотел оставлять на себя, сколько готов там вкидывать в общий бюджет, готов ли я платить за кино, вино и домино, готов ли я платить за рестораны. И вот это вот все просто проговаривать, как у меня обстоят отношения с моими деньгами. А ты рассказываешь, как у тебя обстоят. И мы вместе смотрим, как нам будет комфортно быть вместе. и привносить вот в наши отношения еще и деньги. Это идеальный вариант. Но помимо этого есть всякие разные точки напряжения, на которые деньги очень хорошо наслаиваются. Например, вот эта вот невозможность опираться. То есть когда человек, в принципе, всячески избегает ответственности, это же чувствуется. Только он не говорит, что, типа, знаешь, мне ужасно страшно нести ответственность за кого-то, я за себя не могу, мне бы вообще к теплой сиське присосаться было бы охуенно. Человек просто говорит, я хочу, чтобы мой мужчина меня обеспечивал. Или говорит, мои деньги – это мои деньги в отношениях, твои деньги – это твои. Я на твои не претендую, про свои вообще тебе ничего не расскажу. Это же тоже некоторая такая как бы дистанция и отказ от ответственности.
Мне тоже не нравится другая крайность, в которой человек такой, типа, все максимально отдаляюсь и не признает зависимость. То, что, ну, когда он в отношениях с кем-то, если они вообще живут вместе, выстраивают какие-то планы, и он такой, не-не-не, мы вообще по отдельности, на самом деле.
И скинь мне 300 рублей, мы вчера в магазин заходили и купили там на 600.
Ну, это даже банально неудобно.
Но я знаю такие пары, которые реально перекидывают друг другу по 300.
Звучит осуждающе.
Но мы не обещали, что мы никого не будем осуждать.
Мы не против какого-то конкретного подхода в отношениях, как вы будете распоряжаться своими деньгами, как вы будете о деньгах договариваться с партнером. Скорее мы пытаемся просто обсудить, что стоит за какими-то денежными проявлениями в отношениях.
Мы топим за осознанность. Вот, по крайней мере, я точно. Я топлю за внятность и хорошее понимание, что со мной происходит и, ну, как бы, почему я устраиваю свою жизнь так. Почему мы так раскладываем там наш бюджет? Почему мы так тратим деньги? Почему у нас такие договоренности? То есть для меня всегда важны причины. И вообще, мне кажется, что это ключ к пониманию друг друга, вот, почему так устроено.
Спонсор нашего сегодняшнего выпуска – приложение для учета расходов и доходов CoinKeeper 3.
Если вы не знаете, где ваши деньги, хотя зарплата была совсем недавно, если в кафе или на одежду вы тратите сильно больше, чем можете себе на самом деле позволить, а потом ругаете себя и переходите на доширак, тогда это интеграция для вас.
CoinKeeper – клевое приложение на телефон, которым мы оба пользуемся уже лет 5, не меньше. У него есть и веб-версия, и версия на планшет, и данные синхронизируются. Поэтому приложение подойдет, даже если вы носите iPad вместо телефона.
С помощью CoinKeeper я могу сказать, сколько потратила, например, 30 сентября 2018 года, сколько в среднем у меня уходит на такси в месяц, доставку еды или психотерапию, сколько я зарабатываю как подкастер или как терапевт. И все это с точностью до рубля.
Если вы когда-нибудь планируете инвестировать, не ждать пенсию, добиваться этой самой финансовой свободы, то учет доходов и расходов – это первое, что надо уметь делать. А с CoinKeeper это делать супер удобно и быстро. Я с 2015 года, как начал им пользоваться, так ничего более удобного и не нашел.
Даже если вы зарабатываете немного и думаете, что удерживаете все в голове, все равно начинайте пользоваться CoinKeeper. В первый год ведения CoinKeeper мой годовой доход был всего 217 тысяч. И я уверена, что привычка вносить свои траты и планировать их в приложении сыграла немаловажную часть в росте моего дохода.
Ставьте в себе в приложение лимиты на траты, если хотите сэкономить. Или ставьте цели, если хотите больше откладывать, например, на путешествия. Ведите учет совместно со своим партнером, если у вас есть общие счета. Это все функции CoinKeeper.
Но самая клевая фишка для тех, кто возьмет подписку на приложение. Все безналичные траты с карт Сбера, Тинькова, Альфы и ВТБ будут автоматически подтягиваться в приложение. Вам ничего не нужно будет вносить вручную. Так привычку вести расходы будет внедрить еще проще.
Есть бесплатная версия приложения, но мы рекомендуем сразу брать годовую подписку. У нас обоих ровно такие. Тем более для наших слушателей на нее сейчас акция. Она стоит всего 500 рублей вместо 1500. Эту сумму вы отобьете, если хотя бы месяц попользуетесь приложением и узнаете, куда уходят ваши деньги.
Переходите в описание выпуска, нажимайте на ссылку и начинайте вести учет расходов и доходов с CoinKeeper.
Когда я думаю о том, почему мы боимся говорить о деньгах в отношениях, ведь это правда, ну вот смотри, все понимают. У нас все осознанные, умные, терапевтичные, к сожалению, только жизнь у всех часто отличается от того, как мы знаем, как надо правильно жить.
Ага.
И мы знаем о том, что про деньги надо говорить, что надо договариваться, что есть какие-то границы, мои какие-то денежные границы.
У каждого
границы.
Свои, там, здесь могу, здесь не могу.
Да.
Здесь хочу, здесь не хочу.
Да. Знаем о том, что, короче, надо говорить и договариваться. При этом мы практически не говорим и практически не договариваемся. Если вы сейчас нас слушаете и в ваших отношениях у вас есть такая практика, что вы поговорили про деньги, если вы можете хотя бы обсудить, сколько вы считаете, кто должен там вкладывать, это уже огромный шаг. Следующий шаг, мне кажется, для вас это вот, ну, как-то научиться делиться друг с другом переживаниями по поводу денег, по поводу того, там, сколько вы зарабатываете, сколько вы хотите зарабатывать и так далее. Для мужчин тема денег – это тема дико стыдная. Это тема, в которой очень много стыда, где от нас все ждут, что мы уже построим стартап, что мы уже переедем наконец-то в Москву, а кто в Москве переедет наконец-то в Европу, а кто в Европе, не знаю, на Луну.
Лос-Анджелес.
Лос-Анджелес, да, там Нью-Йорк или еще куда-нибудь. Что мы уже скорее сделаем там бизнес, станем свободными, не знаю, будем зарабатывать 100 тысяч кокосеков в секунду. Особенно тут еще Инстаграм подчеркивает вот этот вот образ красивой жизни, где ты на Мерседесе, поехал в красивую гостиницу и туда-сюда.
А ты чувствуешь вот на себе это давление?
Раньше чувствовал много стыда какого-то. Я вне отношений чувствовал себя гораздо менее уверенным в этом плане, потому что переживаешь, а подходит ли мой заработок вот этому потенциальному партнеру? Сколько он зарабатывает, как тут вообще вот эта вот разница происходит, где мне платить, где мне не платить и так далее. Сейчас в отношениях гораздо проще, я не чувствую никакого особо тут стыда, ну, потому что мы можем говорить про деньги. И я знаю, насколько я там готов вкладывать своих денег в отношения какие-то, я знаю, какие я готов на себя денежные обязательства брать, какие не готов брать. Мы умеем договариваться, и здесь я достаточно гибок в этом плане. Но вот когда я думаю про парней, которые не могут как-то обсудить. Особенно, я думаю, вот там вот я вспоминаю ситуации, когда я мало зарабатывал, когда у меня были какие-то сложности с деньгами. Это дико страшно, дико стыдно признаться в этом, потому что кажется, что ты таким образом обозначаешь свою слабость. Соответственно, если ты обозначаешь свою слабость, ты больше не важный самец, ты не мужик, и ты, соответственно, недостоин отношений, любви, нежности, заботы и поддержки. И я думаю, очень многие охреневают, когда получается у них все равно там раскрыться как-то, и они получают взамен там поддержку, любовь, заботу и принятие в каких-то проблемах и сложностях, охреневают, это дает очень много сил. Но я вообще думаю, что вне отношений каких-то стабильных, где уже много всего проговорено и там много всего известно, там сильно меньше тревоги, чем когда ты не в отношениях, и у тебя постоянно новые какие-то люди, с которыми ты еще не успел ничего проговорить.
А знаешь, какая у меня тревога?
Ну?
Сейчас, да, на свиданиях. О том, что если я спрашиваю человека там, ну, что-то про деньги, не подумает ли он, что я меркантильная сука, и мне нужны от него только деньги. У меня даже какое-то время было описание, типа, сама себя обеспечиваю, спонсор не нужен. Как будто бы мужчины напуганы тем, что давай, блядь, обеспечивай, а женщины напуганы тем, что да, мне важно, сколько ты зарабатываешь, но я не меркантильная сука. Ну, типа, это не все, что мне важно.
Мы, правда, в каком-то смысле меркантильны, и это нормально. Думают о том, что женщины хотят забрать их деньги, мужчины, у которых их нет. Обвинение женщины в меркантильности, мне кажется, это есть способ отреагирования собственного стыда за то, что ты вообще-то не можешь купить ей кофе.
Или купить ей шубу.
Потому что я думаю, когда у меня нет стыда за то, что я не хочу или не могу угостить там обедом, я нормально с этим справляюсь. Я говорю, слушай, я не могу или я не хочу. При этом я могу удерживаться в этих отношениях и говорить, там, я продолжаю хотеть с тобой быть, что-то строить и так далее. Но когда у меня появляется вот этот вот стыд, что мы идем с девушкой на свидание, я смотрю на других людей, которые сидят в кафе, прекрасно разговаривают, пьют вино за 2000 бутылка, там, не знаю, едят пасту по 800 рублей, я смотрю на них, И мне стыдно, но вместо того, чтобы осознать, стыд — это вообще супер незаметно. Мне кажется, одно из самых сложно замечаемых чувств вообще вот в жизни. И мы не замечаем свой стыд, и он у нас выражается в формате: «А да ты денег от меня хочешь стопудово. Да эти, кто там вино пьют за 2000, они просто нихера не понимают, там они ленивые, там или еще как-то». И ты начинаешь всячески справляться со своим стыдом, кроме как вот замечать его и что-то с ним делать. И вот это вот обвинение в меркантильности, мне кажется, это как раз отреагирование вот этого стыда. Стыда о том, что вообще-то да, я не могу тебе этого дать. Или я не хочу тебе этого дать. За это тоже бывает стыд.
Когда человек вот так вот внятно говорит: «Я бы хотел разделить счет», это не вызывает такого напряжения, как если человек не говорит, а просто он вот такими косвенными штуками что-то там ругает, рассказывает о том, что он, не знаю, пишет, блядь, в описании профиля «не спонсор», то...
Ну, это вот, да, способ, типа, не столкнуться с этим стыдом. «Я не спонсор».
Да. А и в этот момент вообще-то начинаешь, ну, ты читаешь это описание и сама сталкиваешься с этим стыдом, что типа, блядь, ну, как бы, типа, я меркантильная тварь, мне важно, сколько ты зарабатываешь. Ну, вот так работает перенос. И получается, что деньги очень стыдная тема.
Да, да, стыд вообще, его сложно заметить, и стыд создает много напряжения. Оно по-разному может проявляться. На свиданиях с людьми вы вполне себе могли заметить, как человек просто, например, замораживается. У него начинают бегать глаза, он начинает лице кривиться или еще что-то. Кто-то от стыда может начать обесценивать. Может и начать обесценивать либо тех самых людей, которые сидят сейчас там в кафе за витриной, пьют дорогое вино, едят пасту. Может начать обесценивать вас.
Или, наоборот, начинает говорить что-то типа: вот хорошо, что ты сама работаешь, вот были у меня отношения, девушка вообще не хотела работать.
Да, да.
Ну, то есть это может быть такое превозношение вас, но при этом обесценивание вот как раз этого способа, где от него что-то там хотели,
да.
Кто-то не работал.
Если у вас достаточная чувствительность, то вы можете в какой-то момент заметить вот это напряжение. Оно ощущается как будто, не знаю, там вот все ровно, а там херак клубок спутался, который не расчесать, вот как кошку гладишь, и там клубок. И вот это как раз то самое напряжение. Его можно заметить вот в отношениях и длительных, и вот в начале каких-то свиданиях. Кто платит, то не платит.
Я вот думаю, как из него выбираться вообще? Как восстанавливать все-таки баланс такой честности, что ли, и открытого разговора, чтобы не оставаться колбаситься в стыде?
Это вопрос чувствительности. Если есть возможность заметить, что вопрос денег в отношениях вызывает у меня много чувств, но пока что я не понимаю, каких, то хорошо бы смотреть в это место и пытаться там что-то разглядеть, что там за чувства, какие там чувства. Еще это вопрос, ну, устойчивости, потому что в каких-то очень сильных переживаниях нам бывает очень некомфортно находиться, и нам хочется из этих переживаний выпрыгнуть. Поэтому мы можем решать вообще никогда не ходить на свидание, например, или не строить отношения, или искать себе партнера, который зарабатывает столько же, сколько я, или меньше, чтобы эти вопросы никогда не поднимались. Или искать партнера, который еще более стыдливый, который даже никогда и не подумает попросить у тебя купить бутылку вина за 2000 рублей.
В общем, это выходы так себе, конечно.
Выходы такие себе. Стыд реально одно из самых сложных чувств, с которыми можно справляться. С грустью, мне кажется, справляться гораздо проще, чем со стыдом.
Ну, конечно, ты отгоревал и все.
Со злостью проще справляться.
Чувство злости, чувство грусти, оно проходит.
Да.
А стыд ты носишь бесконечно с собой, пока не излечишь.
Да.
От этого стыда.
Да, единственное, вот что такое, что могло бы снять напряжение, немножко снять напряжение, не решить проблему прям вот в корне ее, а просто чуть-чуть полегче перенести ее, это поддержка. Поддержка в плане... Все, кто испытывает стыд, понимаете, во-первых, что вы не одни, бывает, испытываете стыд. Во-вторых, это нормально, когда вам... Ну, не хватает денег на что-то. Любая финансовая ситуация, с которой вы сталкиваетесь, нормальная. Нет такого, что от того, сколько вы зарабатываете, определяется статус вас как мужчины или как женщины, или как там человека, или как еще кого-то. Это не делает вас недостойным, это не делает вас каким-то плохим, это не делает, ну, там, отсутствие денег или наличие денег не делает вас каким-то...
особенным или неподходящим.
Особенность и подходящесть — это такое субъективное мнение. И правда, для кого-то вполне себе вы можете не подходить из-за своего уровня дохода. И это нормально. Но при этом это не значит, что вы плохой человек. И это не значит, что вы не заслуживаете любви, там, не знаю. Но даже не то, что не заслуживаете любви. Это не значит, что вас нельзя любить. Это не значит, что у вас нет шанса построить хорошие отношения. Это не значит то, что вы презираем обществом или еще что-то. Вот я скорее про это думаю. И это, может быть, правда, как-то подснимет чуть напряжение, позволив как-то побольше к нему прикасаться.
Поддержкой может быть не только условно слова поддержки, что ты молодец, ты справишься, все нормально, но еще и честное обсуждение. Правда, для меня до сих пор остается нерешенным этот вопрос. Как разговаривать про деньги с потенциальным партнером на свидании?
Я знаю,
никогда
как
у вас отношения.
Я знаю, как.
Как спрашивать, как то, как все.
Я знаю, как.
Как?
С огромным страхом, что все пойдет не так.
Везде. Типа бояться, но делать. Смотри, какой я изобрела для себя способ. Я разговариваю и спрашиваю о том, что мне интересно, и о том, что мне достаточно безопасно. Ну, типа, я готова к отказу отвечать на вопрос, но при этом мне интересно. Вот в последний раз была классная очень ситуация. Ну, там, чувак мне что-то рассказывал, что вот, там, я поменял работу, там, несколько лет назад, после первой работы поменял и ушел на зарплату, там, типа, больше, чем в два раза выше по сравнению с первым местом, и это был такой большой прорыв для меня. Вот, и с тех пор, там, вот я еще раз, там, еще раз и еще раз поменял работу. Он говорит, ну и типа несколько лет назад это было очень ощутимо. Я говорю, прикольно, но как бы какого порядка-то цифры? Ну такую что, прям сумму назвать? И вот мне кажется, это была поддержка с моей стороны, потому что я говорю, не, если не хочешь, не называй. Я говорю, просто интересно. Типа ты так... А он правда так энергично об этом рассказывал. Я говорю, так энергично об этом расскажешь, просто интересно, о каких суммах идет речь. Он говорит, ну ушел я на 150. Ну и я понимаю, что, ну, типа кайф. И в этом месте я могу как бы просто разделить его радость и не допытываться его, а потом ты на сколько поменял, а сейчас ты сколько зарабатываешь. Ну, типа, мне ок на этом уровне. И как будто бы это небольшая легализация.
Такой у нас получается пока что выпуск обслуживания мужского стыда. Совсем не феминистический.
Мужской и женский стыд ходят где-то рядом.
Когда мы говорим мужской стыд, это не значит, что женщина не может его испытывать.
Конечно.
Мы имеем в виду, что он чаще просто встречается в нашем обществе среди мужчин.
Ну, именно обусловлен социально этот стыд у мужчин. У меня, у женщины, был стыд называть свой доход, когда он, получается, достаточно резко, сильно вырос. У меня был момент, когда мне тоже было стыдно говорить, сколько я зарабатываю. Только, знаешь, из другой позиции. Типа, много.
Мы упомянули про страх показаться меркантильной, а я бы хотел поддержать девушек в этом. Я бы хотел, ну, не только девушек, парней, если они хотят тоже как-то, ну, если тоже переживают показаться меркантильными, вообще это нормально. Я бы нормально бы воспринял, если бы человек реально сказал, что, ну, вообще-то, да, мне важно. При этом тут важный как-то для меня момент — это чтобы человек не скатился в стыжение какое-то. У меня когда-то давно, где-то после нашего расставания примерно вот, было свидание с девушкой. Она вот все рассказывала, что, видите ли, и в рестораны она привыкла ходить, там, бутылка вина стоила, там, не знаю, там, и 3-4 тысячи. И вот, значит, и там она бывает. И здесь она знает людей. Сначала мне это казалось моим каким-то собственным стыдом. Позже уже как-то думая об этой ситуации, я понимал, что здесь гораздо больше не моего стыда, а ее стыда, потому что, ну, узнав ее побольше, мы виделись раза три, наверное, я понял, что она точно, как и я, раньше болеет вот этими тренингами личностного роста, где говорят о том, что надо вообще-то обеспечивать себя, надо зарабатывать. Собственный стыд может отражаться на человека, который тоже предрасположен к стыду. Короче, я, собственно, переживания по поводу стыда вызывали во мне еще какой-то стыд. Не знаю, к чему я это говорил. История
ты
интересная.
Ты хотел поддержать тех, кто попадает в стыд вот этой меркантильности, что условно, да, мне важно, сколько ты зарабатываешь.
Короче, нормально, да, я вот думаю, что, ну, как-то, если бы я сейчас услышал где-то там в рассказах, что девушка заявляет парню, что ей вообще-то важно, чтобы он зарабатывал не меньше там какой-то суммы, Для меня это очень нормально. Это не вызывает какой-то идеи стыжения, это не вызывает какой-то идеи меркантильности. Она же не говорит, что она хочет, чтобы он отдавал ей всю свою зарплату.
Ну да.
И здесь же можно объяснить, что мне вообще-то важно, чтобы ты там зарабатывал больше X рублей, потому что я планирую там, не знаю, жить в квартире вообще-то вот за столько-то. Я бы хотел ее делить. Ну, там, напополам или как-то вот делить ее с тобой. А если ты там, не знаю, зарабатываешь там Y рублей, то, ну, ты бы не смог, наверное, со мной это сделать. Мне кажется, тут еще, я вот думаю, вопрос не всегда про заработок. Вот ты говоришь, что ты переживаешь, как спросить человека о том, сколько он зарабатывает. Я думаю, тут же еще много других важных вещей. Можно, например, спросить его о его графике работы. Потому что это тоже важная часть в отношениях. Если человек работает сутками, то пускай он даже если зарабатывает там миллиарды, ну нахер такие отношения, если он не сможет как-то с тобой проводить время вместе.
Уровень вообще его притязания. У меня с какого-то момента я думаю так, ну типа свой доход я знаю.
Угу.
Доход человека, с которым я иду, я не знаю. И самое главное, что мне важен не доход, а уровень какой-то нормы. Ну, типа, понять, вот в одном мы круге или нет. И я стала просить у парня выбрать место. То есть я говорю, блин, мне сейчас очень неудобно, выбери, пожалуйста, место.
Uh-huh.
Ну, как бы, куда угодно в центр я приеду, выбери, пожалуйста, ты. А мне надо делами сейчас позаниматься, я вернусь в чат, там, не знаю, через час. Он такой, да, не вопрос. И, блин, это очень, ну вот... очень стало классным для меня, ну вот, показателем тоже. То, что человек выбирает для нас.
Ты про какое-то разделение вот этого вкуса к жизни?
Да.
Ага. Ну тогда это решает даже не деньгами. Есть люди, которые зарабатывают дофига, но, ну, как бы их вкус к жизни просто беден и ужасен. Извините за оценку, но такие есть. Есть люди, которые, ну, как бы зарабатывают достаточно денег, носят там, не знаю, одежду из Ашана, едят там только в Макдоналдсе, ездят на экономии.
Да,
там...
конечно, и для меня это тоже некоторый маркер, такая отсечка,
угу.
Что такой уровень жизни при всех твоих доходах я не готова разделять.
Не совпадает с моим.
Да, не совпадает, да, с, да, моим видением.
Тут важно, чтобы совпадало. Всем, кто переживает о том, что про них подумают, меркантильное, денег хочет и так далее. Все нормально. Мне кажется, это очень нормальный момент. Вы на свидании действительно узнаете друг от друга, как вы живете, и сопоставляете друг с другом, потому что нам важно жить, ну, как нам важно выстраивать отношения с людьми, которые, ну, примерно с нами в одной какой-то лодке, что они не из другой сферы совсем.
Как какой-то чувак, причем, который работает на хорошей работе, мне как-то раз на свидании сказал, просто, понимаешь, мы что-то обсуждали, все, он, ну, нормальный пацан, абсолютно, как-то нормально он рассуждал о жизни, но одна фраза, которая заставила меня пересмотреть свой
красный
взгляд.
Красный флаг.
Красный флаг, реально. При том, что я знаю, там, где он работает, его должность, и я представляю все равно уровень доходов. И он что-то говорил о том, то ли где он купил квартиру. Короче, я не помню, о чем он говорил, но он сказал такую фразу: «Но я же не богач какой-нибудь. Типа, это мне не важно, вообще считаю это баловство». О чем-то вот он сказал,
угу.
Что типа скромнее надо быть.
Но это вот тоже опять обесценивание и стыда, что я не богач какой-нибудь.
У него в этих словах не было никакого стыда. Это просто его стиль жизни. При том, что он зарабатывает выше среднего в Москве.
Угу.
Но стиль жизни у него типа «я не богач какой-нибудь». И то есть, по сути, это человек, который... не очень-то позволяет себе, ну, быть, что ли, классным и хотеть там чего-то большего, понимаешь? И потом мы с ним еще пару раз пообщались, я поняла, что да, это абсолютно так. Там абсолютно беда вот с каким-то потолком. То есть он очень сильно живет в рамках. И сколько бы он ни зарабатывал, дело вообще не в этом, а в том, что у него есть рамка, надо быть скромнее.
Такое у нас философское получается, больше размышляющее. Никаких дельных советов мы так и не дали.
А мне кажется, у нас очень какой-то исцеляющий разговор. Ну, потому что мы, правда, не даем советов, но разговариваем о том, о чем обычно не разговаривают. Именно вот об этих... переживаниях, стоящих за деньгами. И в том числе за деньгами в отношениях.
Это... Даже не знаю, что тут дальше сказать. Как-то в практическую часть не очень хочется уходить. А вот в этом я уже не знаю даже, что сказать.
Еще о чем бы хотелось чуть-чуть затронуть, про деньги в отношениях ваших долгосрочных. И вот про это договариваться, то, что ты говоришь, все знают, что надо договариваться, да. Разговаривать. Я думаю, тут можно дать тоже такое как бы мини-упражнение, когда мы уже в отношениях. У нас есть какие-то гласные, какие-то негласные договоренности, и начинают подниматься всякого рода переживания про деньги. Ну, например, вот у мужчины может, что я должен там больше зарабатывать, должен больше стараться, я проваливаюсь в стыд, не знаю, кажусь себе не слишком хорошим добытчиком. Или у женщины, когда ей начинает казаться, что типа мой мужчина что-то не очень, какой-то он не амбициозный, или там я бы хотела больше заботы. В общем, все вот эти вот переживания, мне кажется, очень важны сначала разбирать самостоятельно. То есть, если есть какие-то триггеры в отношениях, которые мы бесконечно предъявляем партнеру, хорошо бы сесть и прямо выписать, чего я жду, да, вот в финансовом плане от партнера, чего бы я хотела от партнера в финансовом плане, а потом посмотреть, что это для меня значит. И то же самое написать свои ожидания от себя, свои ожидания от партнера и посмотреть, что они для меня значат. И это, ну, как бы и мужчинам, и женщинам.
Потому что вот это вот мне мой партнер что-то слишком мало зарабатывает, это вообще не чувство, и за этим может стоять и собственный стыд, и какая-то агрессия в другом месте. Возможно, это вообще не из денежных отношений ваших пришло.
Может, ну да, и какое-то разочарование. Какое-то разочарование, причем не в партнере на самом деле, а разочарование в том, что я не живу той жизнью, о которой мечтала, да, не езжу на Бентли. Такое разочарование в мечте.
Ну, либо просто неудовлетворение какого-то желания, и я вот думаю, это легко могло произойти, например, там, не знаю, хочется в сексе пожестче или поактивнее, чтобы партнер был. Сказать об этом ему не можешь, терпишь, напряжение все выдерживаешь, потом уже начинаешь смотреть на него и в деньгах думаешь, ну, там и в деньгах он уже не такой лев. И как-то дела ведет уже не, ну, как-то не так бодро. Вот найду себе другого, более какого-нибудь такого прям цепкого бизнесмена, вот он точно меня отжарит по-хорошему. А можно было просто попросить, например. Ну, то есть тут могут быть реально разные чувства. Я еще думал... Я забыл, о чем я думал. Вот, я еще думал о вопросе, когда говорить про деньги. Я бы на него ответил так. Говорите про деньги тогда, когда вы можете о них говорить, и тогда, или тогда, когда уже не можете о них не говорить. У вас уже есть какие-то отношения с деньгами в своей жизни. У вас уже есть какие-то там отношения, не знаю, со стыдом, со своим самоценностью, самоопределением, вот позиции своей в жизни и так далее. Вы не сможете, даже если я вам скажу, например, там, на первом свидании лучше не говорите, на первом свидании займитесь больше своим интересом к партнеру, то все равно, если вас перекрывает на теме денег, вы все равно на первом свидании это покажете и спросите. Если вас, ну, не перекрывает, то, ну, там, чуть-чуть меньше у вас напряжения, там, или просто меньше у вас напряжения с этим, то вас может накрыть про деньги, ну, попозже просто. Ну, или не накрыть, а просто интерес подойдет про деньги. И вы поговорите про свои деньги тогда, когда вам надо про это поговорить. И хорошо бы тут даже, знаешь, направить свое внимание не в то, когда вам надо это сказать, как будто бы вы можете что-то тут изменить, а направить свое внимание на замечание, когда вы это сказали, и что за этим стоит. Вот, мне кажется, это будет гораздо продуктивнее, и это как раз будет способ в будущем, если вы захотите как-то, это изменить. А сейчас больше обращать внимание на то, когда я начинаю говорить с партнером про деньги, начинаю ли вообще, и что со мной происходит, когда я говорю про деньги. И когда я говорю про деньги, это не значит только, когда вы сели на диван и такие, давай, пожалуйста, поговорим про деньги. Это еще когда вы обсуждаете, кто как живет, ну, в материальном плане, кто что вам тут кому должен, что вы хотите от других. Это тоже, ну, вот, когда вы начинаете обсуждать материальную жизнь. И смотрите, что за этим стоит.
Хороший способ вообще-то расслабляться в теме денег и в том числе расслабляться в теме обсуждения денег. Это заниматься своим расслаблением. Ну, потому что когда вот меня накрыло этим стыдом, говорить о своих доходах, вообще как-то их признавать, я много времени этому уделила на терапии, разговаривала про деньги, про то, сколько я зарабатываю, сколько бы я хотела, чтобы зарабатывал партнер, что мне важно, что не важно. И, боже, меня так сейчас расслабило, ну, меня реально расслабило на тему денег. Угу. И стало намного проще. И намного проще не цепляться за этот вопрос и не делать его основным, с одной стороны. А с другой стороны, мне стало проще отвечать на вопросы, задавать вопросы, не, ну, как бы принимать в том, что...
Свободнее себя ощущать.
Да, принимать угу. то, что мне не хотят отвечать на какие-то вопросы. Такая, типа, ок, мне вообще не принципиально. Когда будет принципиально, я скажу. И это прямо огромная свобода. Поэтому я правда думаю, что, как обычно, хорошо бы начинать себя, расслабляться самому, понимать, что для меня деньги... И что для меня деньги партнера, и говорить тогда, когда вот я буду способен.
А для тех, кому сложно расслабляться самому, можно начать просто с наблюдения своего напряжения.
А еще, например, можно начать вести свой собственный учет доходов и расходов в приложении CoinKeeper.
Ведение своих расходов и доходов – это тоже денежные отношения, в которых у человека могут появляться какие-то чувства, переживания и напряжения. И наш сегодняшний спонсор CoinKeeper, приложение CoinKeeper, как раз отличный способ с этими отношениями, напряжением и переживаниями столкнуться и поизучать их.
Очень клево понимать, какой уровень жизни я веду, сколько я зарабатываю, сколько трачу, не влезаю ли я, там, не знаю, в минуса, в кредитки, а если влезаю, то что за этим стоит? В общем, правда, собственный учет дарит очень много стабильности и опоры.
Тем, кто еще там не понимает, там хочет он пользоваться этим приложением, начать вести учет расходов или доходов, подумайте вот о чем. Какие чувства у вас вызывает идея о ведении расходов и доходов? Это что-то тяжелое и нерадостное для вас, потому что вы столкнетесь там с тем, что вы немного зарабатываете, например, или много тратите, или совсем не экономите и не оставляете. И, может быть, тогда здесь правда какой-то стыд, и вы с ним сталкиваетесь. Или вы, наоборот, с радостью подумаете о ведении доходов и расходов, потому что у вас высокие доходы, и вы много зарабатываете. Или, например, у вас высокие расходы, и вы понимаете, я так кайфово живу, я так много на себя трачу. Короче, само приложение может быть для вас местом, об которое вы можете потереться и что-то понять о себе.
Да. На этом мы с вами прощаемся. С вами был подкаст «Мы расстались». За микрофонами Никита Савельев, блогер, продюсер, предводитель всех красивых и практикующий гештальт-терапевт в процессе обучения.
И Анастасия Ершова, сексолог, блогер, психотерапевт, предводитель всех счастливых и амбассадор Тизи. Всем пока, всем спасибо, что вы с нами. Качайте CoinKeeper, устанавливайте, покупайте платную подписку, пока она стоит 500 рублей вместо 1500. Увидимся в следующем выпуске, услышимся, вернее.
Пока-пока.